«Я бы проснулся, если бы самолет начал спускаться. Это привычка». Брайан неожиданно для себя заметил, что не может оторвать глаз от пустых кресел, недопитой чашки кофе, недоеденной плюшки. «Со своей стороны я мог бы сказать то же самое», — согласился Ник. «Поэтому я решил, что мне подсыпали снотворного». «Уж не знаю, чем зарабатывает этот парень на жизнь», — подумал Брайан, «но он наверняка не продает подержанные автомобили». «Мне снотворного подсыпать не могли, потому что я ничего не пил», — ответил Брайан. «Я тоже», — поддакнул Альберт.
«В любом случае, пока мы спали, самолет и не садился, не взлетал», — заверил их Брайан. «Самолет может лететь на автопилоте, Конкорд может садиться на автопилоте, но без человека самолет в воздух не поднять».
«Значит, мы не садились», — кивнул Ник.
«Нет».
«Тогда куда же они подевались, Брайан?»
«Не знаю».
Брайан шагнул к креслу пилота, сел. Боинг 767 летел на высоте 36 тысяч футов, как и говорила Мелани Тревор, курсом 0,90. Через час или два им предстояло изменить курс, повернув на север. Брайан взял штурманскую книгу, взглянул на датчик скорости, сделал несколько быстрых расчетов. Потом надел наушники. «Денверский центр. Говорит американская гордость. Рейс 29. Прием!» Он переключился в режим приема и ничего не услышал. Абсолютно ничего. Даже статических помех. Проверил радиочастоту. 7700, как и положено. Вернулся в режим передачи. «Денверский центр. Пожалуйста, ответьте. Говорит американская гордость. Рейс 29. Повторяю. Американская гордость. У меня проблемы, Денвер. Проблемы!» Режим приема. И ничего. От следующего движения Брайана сердце Альберта Туза Костнера учащенно забилось. Действительно испугаешься, если пилот бьет ребром ладони по контрольной панели. Боинг 767 — едва ли не самый современный, напичканный электроникой пассажирский самолет, а высокочувствительная электроника не любит, когда с ней так обращаются. Подобные методы применимы разве что к старому радиоприемнику, который покупаешь за доллар на какой-нибудь распродаже. Брайан вновь вызвал Денверский центр. И снова не получил ответа. Никакого ответа. Поначалу Брайан просто ничего не мог понять, а потом испугался. По-настоящему испугался. До этого момента времени на страх у него не было. Впрочем, он еще не исчерпал все возможности. Брайан перешел на аварийную радиочастоту, снова не получил ответа. Такого он и представить себе не мог. Все равно, что набираешь на Манхэттене номер 911, автоответчик сообщает тебе, что все уехали на уикенд. Если обращаешься за помощью по аварийной радиочастоте, ответ приходит всегда. Во всяком случае, до этой ночи, — уточнил про себя Брайан. Он перешел на Unicom, частотный диапазон, в котором пилоты частных самолетов получали инструкции, касающиеся посадки в маленьких аэропортах. И ничего не услышал. Он не верил своим ушам. Обычно пилоты частных самолетов трещали без умолку. Девчушка в Пайпере интересовалась погодой. Парень из Сесны выпрыгивал из штанов, требуя позвонить его жене и сказать, что к обеду приедут втрое гостей. Пилот Лира просил дежурную в аэропорту Арвады сообщить пассажирам, зафрахтовавшим его самолет, что он задержится на 15 минут, но на бейсбольный матч в Чикаго они успеют. Сейчас в эфире стояла мертвая тишина. Разговоры как отрезало. Брайан вернулся на аварийную радиочастоту ФАУ. «Денвер, отвечайте! Немедленно отвечайте!» «Говорит АГ, рейс 29. Отвечайте мне, черт бы вас побрал!» Ник положил руку ему на плечо. «Спокойно, приятель!» «Сторожевая собака не лает!» В голосе Брайана послышались истеричные нотки. «Это невозможно, но вот случилось! Господи, что у них там внизу? Атомная война?» «Спокойно», — повторил Ник. «Возьмите себя в руки, Брайан,
И скажите мне, при чем тут собака, которая не лает? Я про Денверский центр управления полетами. Это сторожевая собака. Я про аварийную радиочастоту ФАУ. Это тоже сторожевая собака. И Юником тоже сторожевая собака. Я никогда...» Брайан щелкнул другим переключателем. «Видите? Коротковолновый диапазон. Станции должны перебивать друг друга, как лягушки на болоте. А стоит-то полная тишина». Брайан бросил испуганный взгляд на Ника и Алберта Костнера, которые склонились над ним. «Нет луча наведения из Денвера. То есть я не могу связаться с Денвером по радио и не могу засечь луч наведения радиолокационной станции. Бортовые приборы говорят о том, что Денверский центр управления полетами не функционирует. Это же чушь собачья, такого быть не может!» И тут Брайана осенила ужасная мысль. Он побледнел, как полотно. Посмотрел на Алберта. «Слушай, парень, выгляни в окно. По левому борту». Алберт Костнер выглянул и долго не оборачивался к Брайану и Нику. «Ничего», — наконец сказал он. «Абсолютно ничего. Последние отроги скалистых гор и начало равнины». «Огней нет?» «Нет». Брайан поднялся. Ноги стали как ватные. Долго смотрел вниз. «Денвер пропал, не так ли?» — нарушил Ник затянувшееся молчание. «Штурманские карты, показания бортовой навигационной системы свидетельствовали о том, что самолет летит 50 милями южнее Денвера, но внизу Брайан видел только темноту. Роки плавно переходили в великие равнины». «Да», — выдохнул он, — «Денвер пропал». Какое-то время в кабине пилотов стояла могильная тишина, а потом Ник повернулся к аудитории, состоящей на тот момент из Алберта, мужчины в поношенном пиджаке спортивного покроя и девушки. Ник хлопнул в ладоши, как воспитательница детского садика, и заговорил с ее же интонациями. «Значит так, возвращайтесь на свои места. Я думаю, нам не помешают тишина и покой». «Мы не шумим», — резонно возразила девушка. «Как мне представляется, этот джентльмен подразумевает не тишину, а возможность поговорить с пилотом наедине». По голосу мужчины в поношенном пиджаке чувствовалось, что человек этот интеллигентный, многое знает и понимает. В его взгляде, устремленном на Брайана, была тревога. «Именно это я имею в виду», — согласился Ник. «Пожалуйста». «С ним все будет в порядке», — спросил мужчина в пиджаке, понизив голос. — «Очень уж мистер Брайан расстроен». — «Да, он оклемается, я об этом позабочусь», — ответил Ник тем же доверительным тоном. — «Пошли, детки», — скомандовал мужчина в пиджаке, положил одну руку на плечо Алберта, вторую — на плечо девушки. — «Вернемся в салон, займем свои места. У нашего пилота много дел». Если они понижали голос, чтобы не тревожить Брайана Энгла, то зря старались. Сейчас он был рыбой, плывущей в реке, над которой проносилась стайка птиц. Они щебетали, звук этот долетал до рыбы, но та не обращала на него ни малейшего внимания. Вот и Брайан лихорадочно перескакивал с одного радиодиапазона на другой, пытался ухватить бортовым радаром сигнал хотя бы одной работающей наземной радиолокационной станции. Он чувствовал, как пот, словно слезы, течет по щекам, чувствовал прилипшую к спине рубашку. «Должно быть, пахну я, как свинья», — думал Брайан, — «или...» Тут его словно пронзила молния. Он переключился на армейскую радиочастоту, хотя инструкции это строго-настрого запрещали. Стратегическое авиационное командование практически оккупировало Омаху. Уж они-то должны остаться в эфире. Они, конечно, прикажут ему убраться с их частоты, может, даже пригрозят пожаловаться в ФАУ, но Брайана это не пугало. Может, он будет первым, кто сообщит военным о том, что город Денвер отправился в отпуск. «Военный авиационный контроль! Говорит американская гордость! Рейс 29! У меня проблемы! Серьезные проблемы! Вы меня слышите? Прием!» Эта собака тоже не залаяла. Вот тут Брайан почувствовал, как изнутри, возможно, из подсознания, лезет что-то большое и страшное. Лезет, чтобы утащить его разум в темные глубины.
Ник Хопуэлл положил руку ему на плечо у самой шеи. Брайан подпрыгнул в кресле и чуть не вскрикнул от неожиданности. Повернулся, увидел лицо Ника в 3 дюймах от своего.
«Сейчас он схватит меня за нос и крутанет», — подумал Брайан.
Но Ник не схватил его за нос. Он заговорил твердо и решительно, не отрывая взгляда от глаз Брайана. «Я вижу, что с вами происходит, друг мой. Но мне не нужно смотреть вам в глаза, чтобы знать, что там. Я слышу это в вашем голосе. Для того, чтобы понять, что к чему, достаточно посмотреть, как вы сидите в кресле. А теперь слушайте меня и слушайте внимательно. Паника недопустима!» Брайан смотрел на него завороженный. «Вы меня понимаете?»